Глава 6.1. Покинув Херсонес, ладейное воинство князя Владимира, туго натянув паруса, подгоняемое восточным ветром, миновало Климаты, Киркинтиду, собралось на белых берегах Лукоморья и медленно стало подниматься вверх по Днепру. Среди лодей плыл и княжеский насад с 12 гребцами. На корме поверх настила был выстроен настоящий теремок о двух покоях. Гребцы же и слуги жили под настилом и спали в повалку прямо на днище. Покуда ладейное воинство шло по морю и Днепру, камонники, быстро миновав Хазарскую переправу, вихрем промчались по дикому полю и, остановившись на левом берегу Днепра, напротив острова Григория, стали поджидать князя. Почти неделю, работая с утра до поздней ночи, волокли они лодии вдоль порогов, подкладывая под днище катки, толкали руками, плечами, грудью, обливаясь потом, преодолевая с величайшим трудом каждую пять. Наконец пороги остались позади. Теперь до самого Киева стелилась торная дорога через поле для коммонного войска и спокойная гладь Днепра для лодей, на которых плыло воинство и князь Владимир с женой Анной. Князь Владимир рассказал царице Анне, какова будет дальнейшая дорога. «Мы миновали пороги и теперь направляемся прямо в Киев. Часть воинства на конях, другая в лодьях. Надеюсь, мы с тобой в лодии?» – спросила Анна. «Ты поедешь, как и до сих пор, в лодии», – ответил ей князь. «А я отправлюсь с коммонным войском. Ты оставляешь меня одну?» «О, нет, теперь я тебя не оставлю», – улыбнувшись, сказал Владимир. «Но я должен быть в Киеве раньше, чем прибудут туда лодии». «Зачем трястись тебе на коне, если гораздо удобнее плыть в лодии?» «Я привык на коне», — ответил Владимир, — «и в Киев должен быть раньше, чтобы приготовиться и достойно встретить тебя». «Тогда поезжай, готовься, встречай, и помни, мысли мои с тобой, день и ночь молюсь за тебя». Она обняла его, поцеловала. За то короткое время, что они прожили, Анна уже раскусила суровый и решительный нрав Владимира и знала, что лучше ни в чем ему не перечить. Ей не приходилось насиловать себя. Воспитываясь среди знати в Армении, потом в Константинополе и имея перед собой такой пример, как мать Феофано, Анна неизменно была приветлива, ласкова, мила, даже с людьми, которых в душе ненавидела. Так поступала она и тут, на Руси, путешествие из Херсонеса в Киев. Обнимала Владимира, целовала, шептала нежные слова, а в то же время присматривалась к нему и размышляла, как ей быть. Тем более, что князь Владимир делал правильно, собираясь достойно встретить ее в Киеве. Здесь, на лодии, Анна не останется одинокой. С ней едут ее придворные женщины, послы, священники, слуги. Было утро. Лодии отчаливали одна за другой от берега и выстраивались на широком полноводном плесе Днепра в ключи. Князь Владимир, сидя на коне перед старшей дружиной, долго смотрел, как они плывут по голубой, точно бирюза, глади и медленно исчезают вдали. Потом ударил коня и помчался во главе войска в поле. Князь покинул ладейное воинство и царицу Анну не случайно. После всего, что произошло, ему хотелось на какое-то время остаться одному среди тишины дикого поля с дружиной, которая ни о чем не спрашивает. Это напоминало давно минувшие годы, когда он мятежный, трепетный, сметенный, покинув Киев, отправлялся с дружиной за Днепр, в поле, ехал под размеренный глухой конский топот многочисленного воинства и слушал возникавшую внезапно где-нибудь далеко позади песню, которая катилась и катилась по полю. «Гей! Во поле гостиниц темнеет, гостиниц темнеет, могила чернеет, а кости белеют, гей, да гей, да гей!» И его душу охватывал дивный покой, дышалось легко, свободно, он видел перед собой ясную цель. Хозяйским оком оглядывал землю, знал и верил, что если встретит вражескую орду, то победит ее и со славой вернется назад. О, какие чудесные, порой трудные, но исполненные спокойной суровостью были те дни. И сейчас все было так же, как и раньше. Высоко, точно бездонная чаша, простерлось теплое голубое небо. Вокруг, сколько ни смотри, стелится покрытое серым ковылем поле. Всюду по нему, точно крепости славы, высятся рядами, кое-где и порознь, курганы, а на них стоят вытесанные из дикого серого камня русские богатыри. Они опустили руки и смотрят мертвыми, но вечно живыми глазами на восток, на запад, на юг, во все стороны, откуда шли и идут вражеские орды. И все-таки князю Владимиру грустно. Всю жизнь душа его была мятежной, неуемной, всю жизнь ее тревожили сомнения и колебания, но сейчас и сомнений этих стало больше, и жизнь стала трудней, еще трудней. Конечно, победа в Херсонесе, честь и слава для Руси, вечно унижаемая и попираемая отчизна, стала равной империям. Люди, русские, жившие по древнему закону и обычаю, присоединят к своим богатствам сокровища и достояния всего мира. Примет ли все это Русь сразу, как насущную потребность, как суровую необходимость? Будут ли единодушны в новом законе земли и города? Низвергнут ли люди старых богов, с которыми жить далее уже нельзя? Нет, князь Владимир понимал, что победа на брани с ромеями – только начало великой усобицы на Руси. Как и некогда, душа его предчувствовала впереди страшные грозы. Единственное, что поддерживало его в этот час, была уверенность, что он, стоя на распутье, правильно рассудил и глубоко уверовал в будущее. Великой ценой далась эта первая победа. Сколько горя, мук испытают еще русские люди, сколько прольют они слез, как тяжко, невыразимо тяжко сейчас и самому князю Владимиру. Глухо бьют и бьют копытами кони, высоко в небе висят и звенят, звенят жаворонки. Перед глазами стелится безграничное поле, поросшее серым ковылем, мелькают курганы, стоят на них каменные богатыри. А где-то по левую руку, широким Днепром от берега к берегу, от излучины к излучине плывет ладийное воинство и на сад с теремом, а из его оконца поглядывает на Днепр и голубой плес царица Анна. Она чудесная, удивительно красивая. Может быть, как говорят греки, она и в самом деле одна из красивейших женщин мира. Но князю Владимиру не нужна ее красота. Не о ней он грезил, не ему с любящей верной женой Рогнедой и многочисленной семьей, не ему, который, обольстившись невесткой Юлией, до сих пор раскаивается в любовном грехе, добиваться любви греческой царевны. Однако все это произошло, ничего уже изменить нельзя. Сегодня, когда князь Владимир едет в поле далеко от царицы Анны, ему легче, потому что он не любил, не любит и никогда ее не полюбит. Но Киев все ближе и ближе, там жена Рогнеда, боги, люди. О, какой дорогой ценой заплатил он за победу! Неизлечимая рана зияет в его сердце. Ехали день за днем, миновали Годяцкое на Псле, Переволоку над Судлою, а вскоре после Переяслава перед их взорами открылся и город Киев. Второе. В первый же вечер по прибытии в Киев князь Владимир пошел к Рогнеде. Не в силах больше мучиться и страдать, он хотел поговорить с ней откровенно, как им теперь быть. Рогнеда знала, что произошло в Херсонесе, она ни о чем не допытывалась, но жены бояр, воевод и даже слуги говорили, что князь заключил с ромеями в Херсонесе мир, взял себе в жены царевну и стал Василевсом. И вот князь приехал с коммонным воинством в Киев, а царица Анна следует на лодии. Рогнеда поняла, едва лишь Владимир переступил порог светлицы, зачем он пришел в этот вечерний час. Она знала, что рано или поздно между ними состоится разговор, не думала только, что все произойдет так быстро. Беспокоило княгиню и то, что о событиях в Херсонесе стало известно детям. Несколько дней они избегали ее, и не потому, что не хотели с ней говорить, нет, не знали, что сказать матери, как помочь ей в большом семейном горе. Особенно волновался Ярослав. Раз и другой заходил он к ней, но так ничего и не сказал. Как-то мать заметила у него на глазах слезы. 3 дня тому назад Ярослав поехал от отчаяния на ловы за Днепр и там повредил ногу, и теперь лежал тут же в тереме в соседней светлице. Однако думать о том сейчас не приходилось. Князь Владимир стоял на пороге в темном полотне, в котором обычно ходил на брань, с мечом у пояса, с непокрытой головой, только усталый, худой. «Добрый вечер тебе, Рогнеда!» «Добрый вечер и тебе, Владимир!» Он не подошел, не обнял ее, не поцеловал, как бывало, а, медленно пройдя вперед, тяжело опустился на скамью, даже меч загремел по полу и склонил голову на руки. «Я пришел к тебе поговорить». «Что ж, говори, Владимир, я давно этого ждала». «Буду откровенен, Рогнеда. Случилось то, чего не хотел, о чем не думал». «Дивлюсь, что так говоришь», — ответила Рогнеда. «Ты, помнится, хотел победить Византию, и вот победил. Ты хотел стать наравне с императорами, и ныне ты называешься Василевсом. Ты задумал окрестить Русь и окрестишь ее». «Тебе вижу», — промолвил Владимир, пытаясь улыбнуться, — «точно известно, что произошло в Херсонесе. Лишь одного ты не знаешь». «Нет, Владимир», — сказала Рогнеда, — «и то единое я знаю. Ты, Василевс, по елику стал мужем царевны Анны. Спасибо тебе, Владимир, что не привез ее сюда сразу, а приехал один. Велика гора, но тебе с 2 женами тут было бы тесно». «Боже мой!» — воскликнула Рогнеда, и в ее голосе звучала великая боль. «Когда-то ты тоже приехал на гору один, меня же позвал позднее. Ныне царица Анна плывет где-то в лодии, ты же решаешь здесь мою судьбу». «Ты смеешься надо мной, Рогнеда?» «Нет, никогда, верь мне, не смеялась я над тобой, просто говорю о суетном мире. Какой он безжалостный и жестокий! Неужто ты думаешь, что мне легко жить в этом мире? Нет, Василевс Владимир, не думаю, чтобы тебе было легко жить. Если когда-нибудь люди узнают твою жизнь, они содрогнутся и проклянут — спросил Владимир. — Нет, не проклянут, ведь ты любишь Русь более себя, а за это можно все простить, все забыть. И я, Владимир, понимаю, знаю, ты долго мучился и страдал, ты должен был идти против ромеев, положить новый ряд, принять христианство. Она умолкла. Должен был ты, Владимир, и стать Василевсом, надеть корону. Ты достоин этого, иначе не был бы и русским князем. Помнишь, когда ты шел на брань с ромеями? Мы говорили с тобой об этом. Помню, — тихо промолвил Владимир. Одного не разумею, — закончила Рогнеда. Как мог ты, имея жену, думать о другой? И ничего мне не сказав, обвенчаться с нею. Рогнеда, приложив руку к сердцу, сказал Владимир, когда я шел на брань, ни о какой царевне не думал, полагая с императорами ряд, о том и не помышлял, но греческие императоры суть лживы и хитры. Не верил им и не верю, вот и потребовал у них руки царевны Анны. «Видать, очень боятся тебя императоры, коли согласились выдать за тебя свою сестру. Но Анне ты веришь?» Нахмуренный и суровый Владимир коротко отрезал. «Назвав ее своей женой, не могу и не хочу о ней говорить». Рогнеда поняла боль Владимира, который не изменял своему слову. «Прости, Владимир», — промолвила она, — «я словно и позабыла, что все уже свершилось. Добро, не будем о ней говорить, но про себя самого скажешь?» «Про себя скажу. Только всю правду. Не бойся, какой бы она ни была для меня горькой. Ты любишь царевну Анну?» Владимир закрыл глаза и, стиснув губы, долго молчал, потом посмотрел на Рогнеду и промолвил: «Видишь, я долго думал, прежде чем ответить тебе, ведь о таких вещах обычно не спрашивают. Но нет, ты, Рогнеда, имеешь право и должна была спросить». Он снова умолк. Ему трудно было сказать правду так, чтобы она поняла его и не так сурово осудила. Ей эти слова были необходимы, они облегчали страдания раненого сердца. «Добро», — промолвил Владимир, продумав все до конца. «Тревожила меня не ее красота. До той поры я никогда и не видел Анны, но, увидав, был поражен. Однако, верь мне, не любил и сейчас не люблю ее. Ужасаюсь от тому, что сталось. Будь моя воля, повернул бы все вспять. Вот и поведал тебе всю правду». «Нет, — решительно ответила Рогнеда, — как не повернуть вспять Днепра, так и не повернуть нам жизни и счастье. Ты создал империю Русь, сам стал Василевсом, женился на греческой царевне, но...» Она помолчала. «Мне жаль тебя». «Рогнеда! — крикнул он. — Ты можешь днесь поведать все, в твоих речах одна правда, но не говори, что жалеешь меня. Я не токмо Василевс, но и человек. Больше и не скажу. Я все сказала». «Как все? Что же мне делать?» «По что меня спрашиваешь? Ты сам выбрал свой путь в жизни. Не стану поперек, уйду с горы». «Так», — Владимир вздохнул, — «теперь понимаю, что произошло. Отныне я один должен здесь мучиться и страдать. Ты покидаешь меня». «Не я это сделала, а ты, Владимир». «И это понимаю». Воцарилось молчание, тяжелое, томительное. Двум совсем еще недавно родным, близким людям хотелось многое сказать, поделиться. Их души в последнем порыве тянулись одна к другой, как, наверное, еще никогда не бывало. Но сказать они уже ничего не могли. Суровая жизнь воздвигла между ними стену и разъединила навеки. Князь Владимир I нарушил нестерпимое молчание. Рогнеда, — промолвил он в отчаянии от всего наболевшего сердца. — Прости, я виноват, один отвечаю за все. Но позволь мне одно — позаботиться, чтобы ты не мучилась, не страдала. Чем же теперь можешь мне помочь? Поезжай, Рогнеда, в город отца своего, в Полоцк. Я дарую тебе всю эту землю. Ты очень щедр, Владимир, — промолвила Рогнеда и с горечью посмотрела на мужа. Как пойду я в город отца своего? Что скажут тамошние люди? Когда-то в Полоцке мне было так хорошо, так спокойно, а ныне будет тяжко, как нигде. Тогда, молю, возьми себе один из городов, выбери из бояр моих, кого хочешь, дам тебе золото, серебра. — Нет, — решительно ответила Рогнеда, — взять у тебя город, быть твоей рабой, рабой земного Василевса, не могу. Видеть перед глазами твоих бояр такожде не в силах, будут оба они рабами мне. Золота и серебра не надо, ими не купишь душевного покоя. Коли ты, Владимир, хочешь царство земное и небесное восприятие, то я на земле царства не ищу, но стать Христовой невестой жажду. Может, хоть после смерти душа моя обретет покой, успокоение, любовь. Что ты задумала? Неужто не понимаешь, Владимир? Хочу постричься, принять монашеский чин. Монашеский чин вырвалось у Владимира. Нет, ты не можешь, не смеешь так делать. Рогнеда вдруг изменилась в лице. Глаза стали суровыми, даже грозными, лицо очень бледным, просто белым. Почему ты этого не хочешь? Моя жена чернится в городе Киеве, где я сижу князем. Нет, это выше моих сил, Рогнеда. Напрасно ты боишься, Владимир. Я ведь больше тебе не жена. Стать же черницей хочу не для людей, а ради своей души. Все делаю лишь для того, чтобы легче тебе было. Жажду покоя и тишины. А ты не хочешь мне их дать? Жестокий ты, несправедливый Василевс. Тогда убей мое тело, как убил душу. Это была последняя капля, переполнившая чашу горькой обиды. Рогнеда упала на колени, схватилась за голову и простонала. «Вынь из ножен меч и убей меня, убей!» В это мгновение внезапно распахнулась дверь соседней светлицы, и на пороге появился княжич Ярослав. Необычайно бледный, в одной длинной белой сорочке он опирался на меч. «Мати!» — крикнул Ярослав. «Кто хочет убить тебя? Почему ты на коленях?» Несдержанный и решительный он выхватил меч из ножен. «Ярослав, сын!» — взмолилась Рогнеда, поднимаясь с колен. «Как ты встал с поломанной ногой? Дай руку, я отведу тебя на ложе!» «Я слышал крик. Вижу тебя поверженный на коленях. Отец хочет тебя убить?» «Нет, сын, нет!» — ответила она. «Он не хотел, не хочет убить. Мы только говорили с ним. Слышишь, говорили. Иди, сын, молю тебя!» Она схватила его под руки и силой оттащила к двери. Владимир стоял все это время у окна, смотрел на Днепр, его косы, но ничего не видел. Когда он обернулся, Ярослава в светлице уже не было, а Рогнеда, склонив голову на руки, сидела на скамье у стола. Владимир подошел к ней, он знал Рогнеде нрав. Решив что-либо, она никогда не меняла решения. А разве он мог что-либо изменить? Значит, наступила минута прощания. Уже вовек им не встретиться, не свидеться. «Прощай, Рогнеда», — тихо промолвил Владимир. «Прости и делай, как знаешь». С ее уст сорвалось одно лишь слово «прощай». Когда Владимир вышел, Рогнеда еще долго-долго в глубокой задумчивости сидела у стола. Она не плакала. Нет, слезы иссякли. Уста не шевелились, им нечего уже сказать. Все тело стало неподвижным, бесчувственным. Потом она встала и направилась в соседнюю светлицу. Там на ложе в углу лежал, уткнувшись головой в подушку, Ярослав. «Сын мой», — спросила она, сев возле него, — «что с тобой?» На нее смотрели грустные, подернутые тоской, совсем не детские суровые глаза. «Что с тобой? Зачем ты встал? Нога болит?» Он потряс головой, словно хотел отогнать не дающие ему покоя мысли. «Нет, нога у меня не болит. Что нога? Болит сердце, душа. Я все слышал, знаю, как он тебя обидел, и не токмо тебя, всех нас, детей, меня. Храни тебя, Боже, даже думать так об этом!» — воскликнула Рогнеда. «Он меня не обижал, сынок. Он ничего со мной не сделал и не сделает, Ярослав. И не мне он причинил зло, а себе». Она задумалась, приложила руку ко лбу, стараясь собраться с мыслями. «Он не такой, как ты думаешь», — продолжала она. «Он добрый, хочет блага всем людям. Где оно, это благо? Аще нет любови, в сердце нет и добра, нет жизни». «Ты не все говоришь мне, мати, но я понимаю», — сказал Ярослав. «Слушай, ты поступила достойно, что отказалась от отца Василевса. Ты воистину царица царицам и госпожа госпожам. Аще славу жизни сменишь во славу грядущего, но я...» «Ты не кончил, Ярослав, но я все сказал о тебе. А о себе только добавлю, я никогда не прощу этого своему отцу».